Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Русских вопросов» Бориса Парамонова посвящен Владимиру Набокову «Лектору». Впервые в эфире 3 декабря 1996 года.
Радио «Свобода». На очереди передача Бориса Парамонова из цикла «Русские вопросы», в которой автор прослеживает истинные корни Набокова и реабилитирует Достоевского и Джойса.
Издан по-русски в Москве в издательстве независимой газеты «Том Набокова. Лекции о русской литературе». Я не видел английского издания этих лекций, только читал две из них. «Начало раздела о Достоевском» и «Анализ чеховской дамы с собачкой», печатавшиеся, соответственно, в «Нью-Йорк Таймс Магазин» и в «Атлантик Монтли». Поэтому я не могу судить, насколько русское издание соответствует английскому в основной лекционной своей части. Но, судя по московскому изданию, лекции Набокова не создают впечатления стройного курса истории русской литературы. Никакой, так сказать, концептуальной схемы в этих лекциях нет. Здесь принципиальный пункт Набокова, не видевшего и не желавшего видеть в литературе ничего, кроме чисто эстетических достоинств. Все, выходящее за пределы этой характеристики, для Набокова вообще литературы не было. Трудно судить о том, что давали эти лекции набоковским студентам, как известно, по душе учащемуся именно схемы, позволяющие осваивать и запоминать предмет. Набоков явным образом учил не истории той или иной литературы, а ее пониманию, способности находить в литературном произведении красоту и любоваться ею. Возможно, что кого-то он этому и научил. Но все же существовали академические требования к курсу. Нужно же было рассказать, в каком году родился Чехов или что такое крепостное право в России. Соответствующие части набоковского курса производят впечатление натянутости, буквально вымученности. Чувствуется, как ему не хотелось заниматься всем этим внехудожественным антуражем, всей этой хронологией. Тут он позволял себе даже нечто вроде халтуры. Страницами цитировал соответствующие тексты второстепенных исследователей. И еще одна деталь. Лекции Набокова порой переходили в простой пересказ разбираемых литературных произведений. Здесь Набоков, скрежеща зубами, подчиняется требованиям профанов, как они изложены в эпилоге его книги о Гоголе. Предполагаемый разговор с возможным издателем.
«Студентам надо больше рассказать о сочинениях Гоголя, — говорит издатель. Я имею в виду сюжеты. Им захочется знать, о чем же эти книги. Этого вы не сделали. Я все прочел очень внимательно, и моя жена тоже, но сюжетов мы не узнали. И потом в конце книги должно быть что-нибудь вроде библиографии или хронологии. Студент должен понять, что к чему, иначе он придет в замешательство и не захочет читать дальше. Я сказал, что любой интеллигентный человек может найти даты и прочие сведения в хорошей энциклопедии или в любом учебнике по русской литературе. Он возразил, что студент не обязательно человек интеллигентный, а к тому же он будет недоволен, если его заставят еще чем-то справляться. Я сказал, что студенты бывают разные. Он ответил, что с точки зрения издателя все они одним миром мазаны».
Хотя речь идет об издании книги, собеседник Набокова говорит именно о студентах. Ясно, что в этом вымышленном разговоре отразились реальные эпизоды набоковской преподавательской карьеры. Вряд ли он сильно любил эту работу. Самая необходимость общения со студентами, людьми, заведомо неравными Набокову в понимании литературы, должна была его раздражать. Известные язвительные отзывы Набокова об американских студентах, рассыпанные во множестве его поздних вещей. Выпускать на них Набокова было стрельбой из пушки по воробьям. С другой стороны, для самого Набокова пересказывать сюжеты «Преступления и наказания» или «Анны Карениной» было стрельбой по львам из рогатки. Набоков, однако, загорался, когда речь заходила о любимых его предметах. Некоторые его пересказы произведений русской классики – одновременно тончайший анализ их художественных средств. Скажем, лекция о чеховской повести «Во враге». Это шедевр, кажется, не уступающий самому предмету лекции. Лекция становится самостоятельным художественным текстом. Нельзя не процитировать последний ее абзац.
«Липа опять та же. Она растворяется в песне, счастливая в своем тесном мирке, связанная незримыми узами со своим мертвым ребенком в этих прохладных сумерках. и в невинности своей, сама того не сознавая, несет своему Богу розовую пыль кирпичей, осчастлививших Аксинью.
Я не буду растолковывать реалии чеховского текста, говорить о липе, Аксинье и кирпичах, потому что полагаю, что мои слушатели, в отличие от студентов Набокова, читали повесть «Во враге». Но, конечно же, все эти сюжеты не представляют главного интереса в книге Набокова. Сенсация лекций, впервые дошедшая до русского читателя в таком объеме, его трактовка Достоевского. Нелюбовь Набокова к Достоевскому давно известна, но лекции в этом отношении ценны тем, что в них дана мотивировка этой нелюбви. Скажу даже так, попытка мотивировки. Мне аргументы Набокова не кажутся убедительными. Некоторые наблюдения Набокова, безусловно, верны. Например, такое.
Влияние западной литературы во французских и русских переводах, сентиментальных и готических романов Ричардсона, Анны Радклифф, Диккенса, Руссо и Эжене Сю сочетается в произведениях Достоевского с религиозной экзальтацией, переходящей в мелодраматическую сентиментальность.
Здесь верно указание на источники влияний, хотя это перечисление далеко не полно. Набоков, например, не заметил колоссального влияния на Достоевского драм, да и философии Шиллера. Знаменитая «Красота спасет мир» – реминисценция из Шиллера, его писем об эстетическом воспитании. Но то, что указано, оспорено быть не может. Из перечисленных я читал Диккенса и Руссо, конечно, но могу подтвердить правильность наблюдения Набокова относительно Эжене Сю. В Советском Союзе показывали французский фильм по его роману «Парижские тайны» с Жаном Море в главной роли. Я помню странные впечатления узнавания чего-то давно знакомого и отнюдь не французского. Понимание пришло быстро. Достоевский, конечно, петербургские его романы и больше всего «Преступление и наказание». Атмосфера Достоевского, некоторые элементы этой атмосферы очень ощущались даже в экранизации. Нельзя поэтому отрицать остроты художественного взгляда у Набокова. Но нельзя отрицать и другого, крайней односторонности его пристрастий и антипатий. Если уж он кого-то не взлюбит, то ставит каждое лыко в строку и иногда срывается в грубые ошибки. Приведу пример. Набоков цитирует фразу из «Преступления и наказания», сцена чтения Евангелия Сони и Раскольниковым. Агарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги. И раздражается негодованием.
«Убийца и блудница и вечная книга. Какой треугольник?» Это ключевая фраза романа и типично Достоевский риторический выверт. Отчего она так режет слух? Отчего она так груба и безвкусна? «Убийца и блудница за чтением священного писания». Что за вздор? Здесь нет никакой художественно оправданной связи. Есть лишь случайная связь, как в романах ужасов и сентиментальных романах. Это низкопробный литературный трюк, а не шедевр высокой патетики и набожности. Перед нами типичный штамп. Мы должны поверить автору на слово. Но настоящий художник не допустит, чтобы ему верили на слово.
Этот пассаж потому еще так неловко читать, что он вызывает сомнения в преподавательской эрудиции Набокова. Он должен был знать, хотя бы из писем Достоевского, что соответствующая глава была отвергнута редакторами русского вестника Катковым и Любимовым и была автором в спешке переделана на их лад и вкус. Оригинальная рукопись главы не сохранилась. Это считается чуть ли не главной потерей в наследии Достоевского. Не исключено, что пропал самый смелый его текст. И опять же, в конкретной оценке Набоков прав. Глава плохая и фраза процитированная ужасно. Помню, как Наум Яковлевич Берковский в книге о мировом значении русской литературы приводил эту сцену и эту фразу как пример нерусскости текста в русском романе. Нужно привести еще одну характеристику Достоевского у Набокова.
У героев Достоевского есть еще одна удивительная черта. На протяжении всей книги они не меняются. Единственное, что развивается в книге, находится в движении, внезапно сворачивает, отклоняется в сторону, захватывая в свой водоворот все новых героев и новые обстоятельства, это интрига. Раз и навсегда условимся, что Достоевский прежде всего автор детективных романов, где каждый персонаж, представший перед нами, остается тем же самым до конца, со своими сложившимися привычками и черточками. Все герои в том или ином романе действуют как опытные шахматисты сложной шахматной партии. Мастер хорошо закрученного сюжета, Достоевский прекрасно умеет завладеть вниманием читателя, умело подводит его к развязкам и с завидным искусством держит читателя в напряжении. Но если вы перечитали книгу, которую уже прочли однажды, и знаете все замысловатые неожиданности сюжета, вы почувствуете, что не испытываете прежнего напряжения.
Мнение о Достоевском как авторе детективного жанра не Набоковым первым высказано. Об этом писал уже Виктор Шкловский в 20-е годы. Но у него данное наблюдение включено в широкую теорию литературной эволюции, в которой происходит так называемая канонизация низких жанров в высокие. Это как раз случай Достоевского. Новизна его художества в том, что он наполнил детективный роман сложной философской проблематикой. Очень ценное добавление делает сюда Бахтин. Герои Достоевского потому напоминают героев авантюрных романов, что он берет человека вне социальных определений, вне житейского контекста. Это человек как носитель и воплощение некой идеи. Именно так герои Достоевского не характеры, а идеи. Но как раз к идеям глух Набоков. Гениальные записки из подполья он пересказывает глумящимся, чуть ли не ерническим тоном. Соответствующие пассажи не хочется цитировать. Но Бог его наказал. Заявив, что герои Достоевского психически ненормальные люди, Набоков, сам того не ведая, воспроизвел оценку, данную Достоевскому Лениным. Ленин писал, что однажды ему пришлось провести ночь в обществе сошедшего с ума человека, и добавил: «Когда я читаю Достоевского, мне вспоминается этот случай». Я думаю, что Набокову было бы неприятно узнать о таком нечаянном совпадении. Ильича он не жаловал.
Радио «Свобода». В эфире передача Бориса Парамонова «Русские вопросы».
Набоков вообще мало кого жаловал, но приходил в бешенство и начинал ненавидеть людей, когда-либо в чем-либо ему возразивших или его покритиковавших. В этом смысле не повезло Жану-Полю Сартру. В лекциях он назван посредственным журналистом, а в послесловии к Лолите – ничтожным. Все это объясняется до обидного просто. В конце 30-х годов вышел французский перевод набоковского романа «Отчаяние», и Сартр написал о нем рецензию, озаглавленную «Ошибка». Там говорилось, что Набоков лишен корней, отстал от русской, то есть советской жизни, и отсюда все его ошибки. Набокову Сартр противопоставил подлинно советского писателя Юрия Олешу, как раз тогда на рассказать полностью замолчавшего. Конечно, Сартр написал глупость, но он ведь не только эту рецензию написал. Если бы дело было только в злости. У Набокова заметна болезненная ревность к писателям, так или иначе пересекающимся с ним тематически. Эту ревность можно при желании назвать и по-другому – завистью. Не тут ли корень нелюбви его к Достоевскому? Ведь любимейшая тема Набокова, его песнопение нимфеткам – это подробное разворачивание снов Свидригайлова. И не отсюда ли ненависть к доктору Живаго, главной героине которого – совращенная девочка? И такая ли уж ценность эти набоковские песнопения? Эдмунд Вилсон, видный американский литератор и многолетний корреспондент Набокова, написал ему о Лолите письмо от 30 ноября 1954 года. «Эта книга слишком абсурдна, чтобы быть ужасающей или трагичной, и слишком неприятна, чтобы быть смешной». Я согласен с оценкой Вилсона. Но и тут, в этих набоковских инвективах против чуть ли не всей мировой литературы, ощущается некий скрытый сюжет. Как сказал сам Набоков, писателю нельзя верить на слово. Мне иногда кажется, что все эти его проклятия и плевки – мистификация, какая-то игра, не всегда, правда, джентльменская. Приведу один пример явной набоковской мистификации. Он приводит цитату из романа советского писателя Антонова «Большое сердце», напечатанного, по его словам, в 1957 году. Цитата такова.
«Ольга молчала. О, сказал Владимир, почему ты не можешь любить меня так же, как я люблю тебя? «Я люблю мою родину», — ответила она. «Я тоже», — воскликнул он. «Но есть что-то, что я люблю еще больше», — продолжала Ольга, высвобождаясь из его объятий. «И это?» — поинтересовался он. Ольга взглянула на него ясными голубыми глазами и быстро ответила: «Партия».
Я бьюсь об заклад, что Набоков все это выдумал. Он говорит о журнальной, то есть первой публикации романа. Но в 57-м году такие вещи уже не печатали. Я сомневаюсь, печатали ли подобное и в 47-м году. Это явная пародия. Кстати, Набоков, как подлинный мастер мистификации, помещает тут и ключ к разгадке. Герой зовут Владимир. Это намек на подлинного автора текста. Интересно, что автор предисловия к лекциям Набокова принял все это всерьез и даже уточнил имя писателя, у Набокова неприведенное. Это якобы Сергей Антонов, очень неплохой писатель, у которого, конечно же, никакого романа под названием «Большое сердце» не было. А для того, чтобы придать правдоподобность этой выдумке, Набоков тут же привел нечто подобное из реального романа «Энергии» Федора Гладкова. Чушь, конечно, но не такую, как сам придумал. Повторяю еще раз то, что мне уже приходилось говорить в этих передачах. Я не очень верю в искренность набоковской нелюбви к Достоевскому и Фрейду. Последнего он не называл иначе, чем «венский шаман». Уж очень многим Набоков им обязан. Психоаналитические сюжетные схемы отнюдь не редкость в его романах. Самый яркий пример, пожалуй, «Защита Лужина». Про Свидригайлова и его соблазнительных девочек я уже говорил. Своей руганью по адресу Фрейда и Достоевского Набоков старался обеспечить себе некое алиби. Позиции Набокова, его эстетический пуризм, могут быть поняты только при одном условии. Если сами мы станем на чисто эстетическую точку зрения, забудем и про низкие истины редукционизма, и про высокие идеи метафизики. Конечно, писатель, человек искусства, имеет право на такую позицию. Но с ее, если угодно, высоты многого ведь и не увидишь. Возникает впечатление, что, делаясь эстетом, писатель страшно себя обедняет, из его поля зрения уходят громадные пласты опыта. Это как раз случай Набокова. Признаюсь, меня раздражает один его текст, включенный в издание лекции из какого-то другого сборника «Пошляки и пошлость». Соответствующие мысли высказаны им и в другом месте, в книге о Гоголе, когда речь заходит о Чичикове. Обаяние этой гоголевской куклы Набоков так и не понял. Между тем, Александр Блок говорил, что Гоголь буквально влюблен в Чичикова. Процитируем Набокова.
Список литературных персонажей, олицетворяющих пошлость и по-русски именуемых пошляками и пошлячками, включает Полония и королевскую чету в Гамлете, Радольфа и Омея у Флобера, Лаевского в дуэли Чехова, Марион Блум у Джойса, молодого Блоха в поисках утраченного времени Пруста, мапассановского милого друга, мужа Анны Карениной Берга в «Войне и мире» и множество других действующих лиц в мировой литературе.
Откровенно говоря, мне хочется сказать доброе слово чуть ли не о всех здесь перечисленных, даже о прельстительном Жорже Дюруа, не говоря уже о Полонии и Алексее Александровиче Карении, почтенных людях. И можно ли назвать пошляком чеховского Лаевского, сказавшего замечательную фразу «деспоты всегда были иллюзионистами». Но уж совсем не гоже включать в список мировых пошлячек Марион Блум, эту языческую богиню, великую матерь мировых мифов, архетип, визуально присутствующий во всех фильмах великого Феллини. Речь идет не о праве художника изображать пошляков, Набоков и сам много раз их изображал, но о том, что считать пошлым в жизни. Для Набокова пошляк – всякий человек, которому понравился Поль де Кок или даже доктор Живаго. От этого эстетизма начинаешь отвращаться. Видишь в нем уже не свидетельство изысканного вкуса, а своего рода снобизм. Мне хочется вернуться к примеру Мэрион Блум. Нечувствительность Набокова к величию этой героини, к ее, так сказать, сверхчеловеческому обаянию, свидетельствует художественную ограниченность Набокова. Очень многие измерения красоты были ему недоступны. По этому поводу многое можно было бы сказать, углубившись в частности в психологию творца Лолиты. Вспомнилось одно место из романа «Король, дама, валет». Молодой человек думает о своей любовнице. Она красивая, элегантная, ухоженная женщина и все равно похожа на большую белую жабу. Но я не буду редуцировать проблему к индивидуальной психологии. Я ее амплифицирую к общезначимому культурному сюжету. Набоков сказал однажды: «Мечта писателя – сделать каждого читателя зрителем». Здесь прокламирована визуальная природа его художественного дара. В истории Европы чрезвычайно значим конфликт визуального и словесного конструирования культурной реальности. В религиозной своей глубине это конфликт язычества и иудео-христианской традиции. В этих терминах Набоков – язычник, человек западного глаза, западного видения. Даже странно, что художественно он реализовался как писатель. «Рождение западного глаза» – так называется одна из глав выдающегося исследования Камилы Палья «Сексуальные маски. Искусство и декаданс от Нефертити до Эмили Диккенсон». «Западный глаз родился в Египте», – пишет Камила Палья, «и знаменовал победу человеческой проективности и концептуальности над неразличенностью слепого царства природы». Несколько цитат из этой главы.
«Не существует красоты в природе. Красота сдерживает и замораживает все, растворяющий в себе природный поток. Красота – это наше бегство из плотяной тюрьмы, в которой все мы заключены. Египет открыл магию образа. Это из Египта идет линеарная планическая форма, дошедшая до наших дней в образах кино, господствующего искусства нашего времени. Египет открыл красоту как власть и власть как красоту. Египет сделал личность и историю божественными. Эта идея, воспринятая Европой при посредстве греков, остается главным отличием западной культуры от восточной. В Египте мало было дерева, но много камня. Камень делает произведение искусства вечным. В египетском искусстве тела и предметы стремятся к небу, вверх. Они фалообразны. Это аполлоническая вертикаль, бросающая вызов времени и органическим переменам. Мужественная крепость и экстравертность преодолевает женственную обращенность вовнутрь. Тела становятся носителями холодной аполлонической воли. Плоскостность египетских стенных росписей и рельефов служит той же цели уничтожения женственных внутренних темнот. В Египте впервые были возведены в канон маленькие груди у женщин. Грудь перестала быть бабьим молочным мешком, она стала девическим украшением. Культ глаза в Египте позволил увидеть края, грани. Египтяне создали элегантность, каковая есть редукция, упрощение, конденсация. Источник греческого и римского классицизма, ясности, порядка, пропорции, равновесия – египетский.
Теперь мы можем понять, почему Набокову не нравилась Мэрион Блум и нравилась Лолита. Не молочные мешки, а девическое украшение. Будем думать, что в его случае это не персональная идиосинкразия, а верность стилю и жанру, объективная память жанра, как сказал бы Бахтин. Тогда решается довольно трудный вопрос. Какой Набоков писатель? Русский или американский? Или, может быть, сложный гибрид таковых? Сойдемся на том, что Владимир Набоков – писатель древнеегипетский.
Вы слушали передачу Бориса Парамонова «Египтянин Набоков» из цикла «Русские вопросы».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Во второй части выпуска передача Марины Ефимовой «Шпион или мученик. Дело Алджера Хисса». Впервые в эфире 3 декабря 1996 года. Thank you.
волнах Радио Свобода передача «Шпион или мученик? Дело Алджера Хисса». Ведет передачу Марина Ефимова. В Нью-Йоркской больнице умер некий престарелый юрист по имени Алджер Хисс. Его имя ничего не говорит не только российскому слушателю, но и нынешнему поколению американцев, если не двум. Однако в Соединенных Штатах конца 40-х годов это имя было известно каждому.
Алджер Хисс во всех смыслах высший класс. Блестящий дипломат Йельской и Гарвардской выучки. Человек с безошибочно американской внешностью. Высокий, стройный, небрежно элегантный, не стареющий. В его манерах аристократическое сочетание безупречной вежливости с непобедимым высокомерием. В его лице, открытым и симпатичным, выражение спокойной уверенности в себе и сдержанной воли.
Так описывает Хисса один из его коллег-дипломатов. В конце Второй мировой войны Алджер Хисс был директором особого политического отдела Госдепартамента. Во время Ялтинской конференции – ассистентом судьи Оливера Холмса, одного из главных советников Франклина Рузвельта. Кроме того, Хисс был одним из основателей Организации Объединенных Наций, а после войны достиг поста помощника ассистента госсекретаря. И ему прочили еще более блестящее будущее. Но...
Вечером 2 декабря 1948 года редактор журнала «Тайм» Уитакер Чемберс, бывший член коммунистической партии и раскаявшийся советский агент, приехал из Вашингтона на свою ферму в штате Мэриленд в сопровождении двух членов комиссии по расследованию антиамериканской деятельности – Дональда Аппеля и Уильяма Уиллера. При тускнеющем свете зимнего дня все трое молча прошли по заиндевевшему полю, на котором кое-где все еще лежали неубранные оранжевые тыквы. Над одной из них Чемберс наклонился, снял с нее срезанную верхушку с подсохшим хвостиком, и его спутники увидели внутри выдолбленной полости тыквы пакет в вощеной бумаге. Там оказались микрофильмы с секретными документами Госдепартамента. Пометки на полях были сделаны рукой Алджера Хисса.
Министерство юстиции и ФБР несколько дней решали, что они будут делать с такой чудовищной уликой против человека, находящегося в верхнем эшелоне американского истеблишмента. Но пока они думали, информация просочилась в прессу, и еще до всякого решения газеты вышли под шапками «Секрет тыквенных документов». Так начался один из самых шумных судебных процессов Америки – дело Чемберса Хисса. Рассказывает историк, автор известной книги «Лжесвидетельство» о деле Хисса Чемберса, Аллен Уайстин.
Уитакер Чемберс представил сильные улики во время процесса 1948 года. Среди них были различные секретные документы Госдепартамента с пометками Хисса, копии бумаг, которые он сам перепечатал, микрофильмы с переснятыми дипломатическими досье. Все это относилось к концу 1937-го, началу 1938 года. На этом документально подтвержденные факты шпионажа Хисса в пользу Советского Союза заканчиваются. Но если верить косвенным уликам, то он сотрудничал с Москвой до конца 1940-х годов. Можно только вообразить, какую информацию мог предоставить ассистент советника госсекретаря, принимавший участие в разработке важнейших внешнеполитических шагов Соединенных Штатов. Я уверен, что он был солидным источником аналитических сведений о Японии, Германии, то есть о том, что тогда интересовало Советский Союз.
Мог ли он реально повлиять на исход, скажем, Ялтинской конференции?
Если он на самом деле сохранил свои связи с Москвой во время Второй мировой войны, то, скорее всего, был лишь номинальным агентом. Я не думаю, что он выкрадывал секретные бумаги и рисковал разоблачением. Более разумным для Москвы было поберечь человека с таким блестящим будущим. Решения Ялтинской конференции не были импровизацией трех лидеров, собравшихся в Ялте. Эти решения логически продолжали политику союзников по антигитлеровской коалиции. А во-вторых, у президента Рузвельта были гораздо более влиятельные и естественные по положению советники, госсекретарь, его заместители. Алджер Хисс в то время еще не добрался до самого верха политической пирамиды, хотя я не исключаю, что он забрался бы на вершину, не появись подозрения о коммунистическом заговоре.
Первый суд над Хиссом закончился так называемый «hanged jury», «зависшим жюри», то есть присяжные не могли прийти ни к какому решению. Почему? Вот что пишет об этом автор статьи в Newsweek Эван Томас.
Главным свидетелем обвинения на суде был талантливый журналист, один из редакторов журнала «Тайм», Уитакер Чемберс. Ни его талант, ни его должность не могли исправить впечатление, которое он производил на публику. Чемберс был толстый, неряшливый, печальный человек, с самого начала признавшийся во всех ошибках своей жизни.
Чамберс вступил в компартию в 1934 году и служил ей с энтузиазмом. Несколько лет он даже был курьером между высокопоставленными членами американской компартии и секретными агентами советской. Так продолжалось до 1939 года. Вот отрывок из показаний Уитакера Чамберса на суде.
Через два дня после того, как Гитлер и Сталин подписали пакт о ненападении в августе 1939 года, я поехал в Вашингтон и рассказал властям свою историю и все, что я знал об инфильтрации коммунистов в правительство Соединенных Штатов. Это казалось мне единственной возможностью исправить свою трагическую ошибку.
Чамберс открыл имена своих бывших единомышленников, но он делал это с чудовищным внутренним сопротивлением. Выдавал информацию по капле, и только под мощным давлением энтузиаста охоты на шпионов, безвестного еще тогда конгрессмена-республиканца Ричарда Никсона. Так что для присяжных Чамберс и сам был хоть и бывший, но коммунист, лгун и предатель. Что касается поведения на суде Хисса, неизменно одетого в новенькую с иголочки тройку, то он вел себя уверенно, насмешливо, изящно и отрицал все обвинения, включая передачу тыквенных документов Чамберсу, которую он вообще с трудом припомнил. Хисс поклялся на Библии, что никогда не был ни шпионом, ни коммунистом. Однако через год, в ноябре 49-го, состоялся второй суд. Новый свидетель обвинения Хедди Массинг показала, что она знала Алджера Хисса в 1935 году, и уже тогда он был коммунистом. Хисс по-прежнему все отрицал. Но на этот раз он был осужден и приговорен к 5 годам тюрьмы. Не за предательство, за лжесвидетельство. Так занимался Хисс разведывательной деятельностью или нет? Вот как рассуждает историк, профессор Ельского университета Мортон Блам.
Действительно, Хисс мог быть шпионом. Для того, чтобы сделать такой вывод, свидетельств достаточно. С другой стороны, он был вашингтонским политиком международного класса, дипломатом. Такие люди постоянно имеют контакты с иностранцами, и между ними происходит постоянный обмен информацией, иногда, может быть, рискованный. Особенно во время войны, когда Советский Союз был союзником. Так что тут вопрос еще в том, что называть шпионажем. Насколько важна была информация? И сделай ясно, что так называемые тыквенные документы были сущим пустяком. Не поймите мои слова так, будто я одобряю передачу секретных документов иностранной разведки. Я этого не одобряю. Но говоря практически, секреты Хисса не имели никакого значения. Как бы ужасно Хисс не выглядел с этической точки зрения, невероятный, неоправданный общественный резонанс его дела можно объяснить только взрывной атмосферой начала холодной войны.
Единственной памятью о Чамберсе, кроме его книги «Свидетель», стала медаль свободы, которой его посмертно в 80-х годах наградил президент Рейган. На волнах Радио Свобода передача «Шпион или мученик? Дело Алджера Хисса». Ведет передачу Марина Ефимова. Не прошло и 2 недель после осуждения Хисса, говорится в недавней статье в журнале Newsweek, как сенатор Маккарти представил в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности список тайных коммунистов, служащих в одном только госдепартаменте. Он состоял из 205 имен. Страна вступила в период новой охоты на ведьм, в недолгую эпоху маккартизма. Мистер Уайнсен, действительно ли в Америке в пред- и в послевоенные годы было так много людей, настроенных прокоммунистически?
Считается, что в это время около 1 000 000 американцев либо состояли в коммунистической партии, либо сочувствовали ей. Коммунисты тогда пытались любыми способами завоевать сторонников в политическом истеблишменте. Сами реформы Франклина Делано Рузвельта, так называемый «Новый курс», «Нью Дил», играли им на руку. Над рузвельтовским «Новым курсом» витала аура социальной справедливости, и естественно, что понятие «социализм» было довольно популярным в те годы кризиса. Алджер Хисс был одним из тех интеллектуалов, кто олицетворял эти реформы. Впоследствии, после московских показательных процессов, многие из них расстались, если не с социалистическими иллюзиями, то с иллюзиями по поводу советской державы. Очень многих американцев отрезвил советско-нацистский пакт 1939 года, и после этого популярность американской компартии пошла на убыль.
В сборнике мемуаров американских экс-коммунистов Ричард Гроссман объяснял позицию и тех американцев, кто обращался к коммунизму в 1940-1941 годах.
После мучительной борьбы со своей совестью они все же решили выбрать коммунизм как единственную силу, способную противостоять гитлеризму. Невнимание к нацизму и неверие в чудовищность его преступлений, царившие в американском обществе, вызывали отчаяние у тех людей, которые стали бороться с Гитлером задолго до того, как антифашизм стал делом достойным и общепризнанным.
Через 3,5 года Алджер Хисс вернулся из заключения и, по словам одного журналиста, стал баловнем интеллектуальной элиты. Его приглашали читать лекции, его присутствием украшали банкеты и коктейли. Более того, он стал первым и единственным человеком, которому Ассоциация юристов штата Массачусетс вернула право на юридическую практику, несмотря на то, что он был осужден за серьезное нарушение закона. Правда, не столь серьезное, как работа на иностранную разведку. Вот как объясняет ситуацию историк профессор Мортон Блам.
Тут важно, что это было время сразу после Второй мировой войны, когда американское общество болезненно разделилось в своем отношении к холодной войне. Одни считали холодную войну неизбежной и панически боялись Советского Союза. Другие считали холодную войну результатом ошибок политиков Запада и испытывали восторг перед Советским Союзом, чей народ сыграл главную роль в спасении Европы. Прибавьте к этому, что все глубоко сочувствовали неизмеримым военным потерям русских. И вот в это время разделение общества на две крайности и возникло так называемое «дело Хисса». Для одних он был козлом отпущения, невинной жертвой национальной паранойи. Для других – одним из тысяч действующих в Америке советских шпионов, что было, конечно, преувеличением, предателем и пособником нового врага – Советского Союза. Сопротивление интеллектуалов осуждению Хисса питалось еще и тем фактом, что его делом воспользовались рьяные политики, в том числе и, главным образом, Ричард Никсон, который на этом деле выехал из безвестных конгрессменов в политические деятели общенационального масштаба. Все эти наносы путают картину. Понятно, что доля истины была в обвинениях против Хисса. Весь вопрос в том, какая доля. Что греха таить, даже и позже, в 50-х, американское общественное мнение из отвращения к маккартизму пыталось отшутиться от проблемы элитарного шпионажа в Америке.
Тут нужно вспомнить о еще одном повороте этого дела. В 1992 году генерал Дмитрий Волкогонов, тогда заведующий архивами КГБ и военной разведки, заявил, что в архивах КГБ нет документов, из которых бы следовало, что Хисс был советским агентом. Хотя, добавил через некоторое время Волкогонов, документы могли быть уничтожены. Однако вот что рассказал бывший генерал КГБ Олег Калугин в беседе с нашим корреспондентом Рай Вайль.
Шпионажем в Америке занимались две организации. Это НКВД, МГБ, КГБ, то есть представители так называемой секретной полиции и разведывательное управление Генерального штаба ГРУ. Алджер Хисс не был агентом КГБ, и, кстати, я об этом говорил неоднократно, публично. И когда Алджер Хисс обратился ко мне с письмом где-то 3-4 года назад, тем, чтобы я подтвердил, что он не был агентом КГБ, то я это сделал с удовольствием. Это, однако, отнюдь не исключает, что он был агентом иной службы, то есть разведуправления Генштаба. И если исходить из ныне опубликованных материалов перехвата и дешифрования переписки между резидентурами КГБ и ГРУ в Вашингтоне и Нью-Йорке с Москвой, то из них следует, что Алджер Хисс работал на Москву и работал на военную разведку Советского Союза.
Если он не был шпионом, то, что он отсидел лет 5 безвинный человек, это очень много. А если он был, то это вроде как очень мало. Его же все-таки отпустили.
Потому что в то время, когда он был осужден, это был 50-й год, если я не ошибаюсь, использовать материалы перехвата шифрованных сообщений резидентур в Америке с Москвой было невозможно. В интересах конспирации и сохранения в тайне этого, я скажу, весьма успешного мероприятия американских контрразведных служб. И тут можно понять, что его обвинили тогда в лживых показаниях. И это послужило причиной его тюремного заключения. То есть они бы дали по минимуму того, что можно было тогда использовать. Я вовсе не хочу сказать, что американцы в данном случае пытались использовать какую-то липу, чтобы оправдать. В данном случае я совершенно вижу озабоченность и понятное нежелание раскрывать, откуда идет информация.
Свое мнение вы высказали, а вот точка зрения официальной Москвы?
Ну, в Москве никогда не признавали шпионов. Даже такая известная пара, в общем, трагически погибшая на электрическом стуле, Юлиус и Этель Розенберги. Ведь они были советскими шпионами. Более того, они были награждены высшей советской наградой, Героя Советского Союза. Ведь далеко не все об этом знают. Но я не помню ни одного случая, чтобы кто-либо публично признал, что Розенберги работали на советскую разведку. И вообще, я должен сказать, что вот эта полемика вокруг имени Хисса, или в какой-то мере Розенбергов, она возникает периодически потому, что многие американские либералы, которые в прошлом были попутчиками, сочувствовали коммунистическим идеям или были, так сказать, социалистами, что в Америке было не очень популярно, они никак не могут смириться с мыслью, что коммунистическая идеология неизбежно толкала людей в объятия советской разведки. Потенциально коммунист, настоящий коммунист, он и должен был работать на советскую разведку, если он не выступал в качестве официального члена партии и таким образом как бы освобождал себя от необходимости тайного сотрудничества. Но я знаю личные примеры, потому что я в этом сам принимал участие, когда молодых американцев, жаждавших вступить в американскую компартию, я уговаривал этого не делать и говорил, что вы делаете, вы сломаете себе карьеру, жизнь, вы будете членами партии, но нелегальными членами партии. Я вам обещаю, и они работали на советскую разведку. И многие считали, что это их гражданский долг выйти за рамки национальной принадлежности и стать как бы вот более активным участником в этом процессе освобождения мира от зла, от фашизма, от, ну и от капитализма в конечном счете. Таких было немало. Возьмите Кима Филби. Ведь когда он был завербован в 30-х годах, когда Европа была охвачена депрессией, а в Германии фашизм уже пришел к власти, то для Филби выбор был однозначен. Для него свет шел с востока, из Москвы. И многие из них совершенно добровольно, вот с такими высокими идеалистическими, романтическими представлениями о Советском Союзе были готовы идти на любое, чтобы способствовать победе социализма.
Да, и деньги тут были, конечно, не
причем. Деньги нет, абсолютно. Я же с Киллос Филби работал лично, но не в Лондоне, а уже когда он был в Москве. И даже в Москве, живя на пенсию, которую ему предоставила КГБ, и имея возможности пользоваться разными привилегиями, он ими пользовался, но он никогда не брал деньги. И когда такие попытки делались, он всегда говорил: «Нет, ребята, деньги я от вас никогда не брал и брать не буду».
В волнах радио «Свобода» передача «Шпион или мученик? Дело Алджера Хисса». Ведет передачу Марина Ефимова. В марте прошлого года в России была рассекречена еще серия документов, из которых следует, что на Ялтинской конференции действовал советский агент под кодовым именем Алис, и что вероятно, только вероятно, это был Алджер Хисс. Как говорится, опять проклятая неизвестность. Уже незадолго до смерти Хисса с ним беседовал биограф Ричарда Никсона Герберт Пармит.
Если этот человек был виноват, то он не оставил абсолютно никаких следов своих преступлений. У меня было ощущение, что я разговаривал с невинным человеком или с замечательным актером, с высшей квалификацией шпионом, до конца верным своей легенде.
Впрочем, могли быть и другие причины глухой несознанки Хисса. О них говорится в книге Ребекки Уэст «Новый смысл измены».
В 1948 году на собрании прогрессивной партии один русский забылся и рассказал: «Сейчас, когда война кончилась и начались открытые суды над шпионами, советских агентов в Англии инструктируют сознаваться в том, что они были шпионами, и сознаваться в тех действиях, в которых их конкретно обвиняют, а больше ни в чем. Таких же агентов в Соединенных Штатах инструктируют вести себя совершенно по-другому и ни в чем не сознаваться. Потому что в Америке процедура судебных процессов такая долгая и запутанная, что правда почти никогда не выплывает наружу. Так что от агентов требуют, чтобы они стояли на своей невиновности, как бы нелепо это ни выглядело в свете известных фактов».
Even today,
Сегодня дело Хиса Чемберса остается открытым, вопреки убедительным доказательствам, уличающим Хиса, вопреки тому, что большинство его современников, либералов и консерваторов восприняли факт его шпионажа как данность. Почему? Потому что Алджер Хис умер, так и не признав свою вину. А личные политические симпатии, связанные с тем периодом, все еще сильны. Дело Хиса было частью биографии Ричарда Никсона, нелюбимого многими американцами. И сегодня они все еще говорят себе, вполне возможно, что Хис был первой жертвой Никсона. Послевоенный антикоммунизм был комплексным разнообразным явлением. Сенатор Маккарти, сделавший очень короткую, но яркую карьеру на антикоммунистической агитации, на разоблачении якобы тайных коммунистов, был лишь одним из его экстремальных проявлений. Все страны Западной Европы, а не только Соединенные Штаты, проходили через этот феномен, проявлявшийся в различных политических, экономических формах. Например, восстановление разрушенной Европы на американские средства, знаменитый план Маршалла, был во многом проявлением антисоветской солидарности, как и создание оборонительного военного блока НАТО. Что же касается социально-политического феномена маккартизма, то он появился не на голом месте. Помимо Хиса были разоблачены вполне серьезные советские агенты, например, супруги Розенберг, Клаус Фьюкс, Гэри Голден. Политические страсти, подогретые Маккарти, довольно быстро отошли. Уже в 1954 году Сенат ограничил его деятельность, после чего влияние Маккарти быстро сошло на нет. И не надо преувеличивать силу маккартизма и представлять те времена так, будто мы все забились под кровати и не решались слова сказать, дабы нас не записали в коммунисты. Маккартизм, конечно же, был побочным отходом демократии. Его агрессивная демагогия увлекла общественное мнение только на короткий срок. Демагоги быстро взлетают в любом демократическом обществе. Но маккартизму противостояли и пресса, и многие законодатели. После выборов 1952 года, когда к власти пришло республиканское правительство Эйзенхауэра, Маккарти попытался было распространить свое влияние на Белый дом, на Госдепартамент, на армию, но он явно не рассчитал свои силы и подписал приговор своей политической карьере. Началось его падение.
Оба участника судебного дела Чемберс Хис умерли. Однако сам этот случай останется в американской истории не просто судебной загадкой, но и примером противостояния двух подходов к общественному устройству. Рыночная система против социалистической. Справедливость и законность против уравнительства. Инстинкт национального самосохранения против интернационального альтруизма. Политическая трезвость против политической мечтательности. Радио Свобода. Вы слушали передачу «Шпион или мученик. Дело Алджера Хиса». В программе участвовали Юрий Жигалкин и Рая Валь. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали передачу Марины Ефимовой 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Александр Генис.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации. Потом ее интерпретации. Теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина».
Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендлер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. «Археология». Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» очередная передача из цикла «Художник и политика». Разговор с писателем-сатириком, эссеистом, радио- и телеведущим Виктором Шендеровичем.
В России меня уже некоторое количество времени не выпускают назад. Поэтому сказать о реакции сегодняшнего московского, екатеринбургского, иркутского, саратовского, краснодарского зала я не могу. Раньше хохотали, как подорванные. Люди побаиваются смеяться. Пару раз, когда меня выпускали уже здесь, я вижу, что за годы появился страх прямого выражения смеха. Я когда-то говорил, что по реакции моего зала вы не догадаетесь, где происходит дело, в Ванкувере или в Сыктывкаре. Одни и те же люди, мы читали одни и те же книжки. Просто кто-то живет в Сыктывкаре, а кто-то перебрался в Ванкувер. Сегодня рискну сказать, что, может быть, я уже отличу, к сожалению, потому что в Ванкувере не боятся смеяться, а в Сыктывкаре уже побаиваются.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.